хорошо. Значит, вы там какие-то с компьютерами что-то делали, да?
Да.
Продавали, покупали или что?
Нет. В каких-то в частных случаях, да, там, друзьям всем, потому да. что когда особенно друзья мне почему-то все старше меняли, да. там, на 10, 15, 20. И у них с компьютерами чуть-чуть похуже. Угу. И они, зная меня, всегда, о, вот нам нужно
там. Нет, ну это мелочь. А вот именно как заработок.
Ну, мелочь не мелочь, но когда, допустим, нужно купить там 100 компьютеров, там, 25 серверов,
то есть это не уже... для личных целей.
А для всяких. То есть начинается с личных, а потом у кого-то нужно, допустим, корпорацию, чтобы она, которая 50 лет шла в ногу со временем, нужно все компьютеризировать.
Я все понял, это уже бизнес.
Это уже бизнес, да. Поэтому оно очень сильно пересекалось одно с другим.
Понял.
Вот. И помимо вот этого, это, скажем так, даже не основное. Uh-huh. То есть вот это вот купи-продай, мне оно не особо впечатляло всегда. То есть такой,
а что достаточно вы делали, что-то бизнес. Мечта ваша? Как вы реализовали мечту?
Я бы, пока, наверное, я еще не реализовал свою мечту, потому что у меня мечт много, и они периодически меняются.
Хорошо, но на тот момент-то вы что?
На тот момент я просто устроился на работу, на интересный проект. Проект этот был для вступления России в ВТО. Uh-huh. Одно из требований было это введение в таможенных органах электронного декларирования. И меня пригласили как раз на один из таможенных постов. Uh-huh. Не в виде таможенного сотрудника, yeah. а со стороны брокера. То есть yeah. брокер uh-huh. пригласил меня, чтобы внедрить такой проект. То есть это был первый проект на Московской Восточной таможне, первый пост.
Ну, подождите, но это какой-то, это результат каких-то, можно сказать, закулисных дел, или это вот просто вот так out of blue, как у нас говорят, да, там вот с луны свалился, на тебя с неба упал и все?
Ну, в какой-то степени так и так. Это микс и закулисных, ага. то есть меня...
То есть вы копошились, а тут упало?
И упало, да, с помощью там друзей, связи, еще чего-то, ага. сарафанное радио.
Понял.
Один другого сказал, то есть один ищет человека, кто мог бы возглавить, да, угу. а другой говорит, слушай, так у меня вот есть, давай я вас познакомлю.
То есть фактически такой проект, как европейского уже уровня, соответствия требованиям там, и так далее, это серьезное дело.
Ну, он сначала был, может, даже не европейского, он сначала первый запуск был все-таки больше как-то для своих, для локальных, хотя бы сделать, чтобы объяснить хотя бы, что это такое, потому что они не знали, что это такое.
Писалось программное обеспечение под задачу.
Да.
То есть это для вас была новая задача?
Не мною писалось. То есть моя задача была даже внедрить это, но разработчики, это достаточно крупный проект. Uh-huh. Моя задача была не разработать это, потому что они так. разрабатывали, это огромная компания разрабатывала это. Моя задача была им что-то, может быть, подсказать, uh-huh. что у нас тут не так работает, еще что-то. Uh-huh. Моя задача была внедрить это на пост и объяснить это еще всей московской таможне, и потом на остальные посты как.
Но да, заработало что... в итоге все?
Конечно.
То есть все довольны были?
Ну, относительно. Все довольны. Это заняло, может, немножко больше времени, чем планировалось, и было побольше всяких сложностей и проблем, чем планировалось, и финансовых, и всевозможных разных, потому что там целый микс сложностей. Там,
слушайте, раз вы уже такой компьютерный возле таможни, вот ваше отношение к идее Сколково, вот, например, это мертворожденная вещь, или вы считаете, реально что-то такое может произойти? Я-то на самом деле считаю, что проблематика не в том, что там оно... где оно находится и какие кадры. Я считаю, что проблема в том, что экономика в целом не работает как экономика, а работает как административное такое начинание, в котором творчество людей не может полноценно раскрыться. То есть я считаю, что в этом проблема. Но, вот, но вы оттуда, как бы, да, и вот вы занимались, вы понимаете эти организации, вы знаете этих людей, вы понимаете, кто платит деньги, как платит деньги, за что платит деньги. Вот сколько? У него есть какой-то шанс стать центром инноваций?
Ну, шанс есть у всех.
Ну,
но реальный шанс очень маленький. Вот мое личное мнение.
Чего? Вот вы считаете, из-за чего шанс маленький?
Там целый комплекс проблем на самом деле. Да. Когда это все организовывалось, мне ребята все говорили, знакомые, слушай, ну ты туда иди, там же там сейчас будет такое интересное. Я говорю, ребят, там будет интересно только в плане зарабатывания денег. Разово, бах-бах-бах, и все. А вот интересное с точки зрения компьютерного. Я с самого начала там, допустим, не видел. Uh-huh. Хотя шансы есть, что там что-то где-то может выстрелить, что-то uh-huh. интересное пойдет, идеи какие-то, потому что много же толковых ребят.
Не, ну ребят же мало иметь толковых. Толковые ребята, им самое правильно сюда приехать и здесь и делать.
Совершенно верно.
Ну, конечно.
Поэтому основная масса так и делает. Не в Сколково движется. В Сколково интересно в плане там, что-то попилить. Где-то что-то.
Ладно, проехали Сколково.
В общем, не заинтересовало
меня. Я-то помню, что когда это начиналось, это Медведев стал, по-моему, президентом. И, значит, я там кого-то спрашивал, я говорю, слушай, говорю, а почему вот, например, там не Новосибирск? Казалось бы, ну вот там же есть...
Там научный городок.
Там будет дорога, да, казалось бы. Да. А они говорят, ну понимаешь, говорят, Медведев же не может каждую неделю ездить разруливать. Потому что если он не сможет ехать разруливать, то оно, значит, будет там стоять мертвое и не разруливаться. Поэтому должно быть близко к Москве. Почему это не Зеленоград? Я так и не понял, что можно было бы в Зеленограде, но...
Конечно, он тоже город строился-то. Под
научную так и есть,
задачу,
да. Да. Но говорят, ну нет, ну там не распилишь, там надо построить много, что ж там уже все построить. В общем, не суть. Теперь, вы все-таки, каким образом вас унесло в Коста-Рику-то? Я даже не спрашиваю, почему из страны, хотя тоже интересно, но вот Коста-Рику чего?
Из страны, могу коротко даже сказать, если не спрашиваете.
Да.
Всегда был интерес попробовать пожить где-то для сравнения. Потому что у меня уже как бы была динамика движения.
Понял.
С маленькой деревни, да, и так как бы аппетит приходит во время еды.
То есть не то, что за вами гнались там.
Нет, абсолютно. Нет, правильно. Я достаточно много путешествовал еще до поездки в Коста-Рику, по абсолютно разным странам. И даже когда мог себе так позволить по времени путешествовать, я как-то пришел к выводу, что если путешествуешь 3-4 раза в год,
да,
в другую страну обязательно, с другим языком, с другим менталитетом.
Это напряженно, то, слушайте, 3-4 раза в год.
Нет, если буквально на недельку, на 2, нормально. Окей. Я хотел говорить, что когда так путешествуешь,
да,
результативность работы повышается. Чуть-чуть, ну, по крайней мере, в моем случае.
Не в смысле, потому что именно отдых, а потому что чего-то такое увидел, чего дома нет, да?
А выключаешь мозг тот, который зацикливается на работе у себя как бы локально, а переключаешь его буквально на неделю, на другое видение абсолютно,
да,
другой менталитет, другая страна, другой язык, другая культура, другая природа, все другое. Потом, возвращаясь обратно к себе, маленькое, ты начинаешь видеть то, чего раньше ты не видел.
Я тоже самое чувствую.
Какая-то зашоренность убирается буквально.
Даже вот, ну, скажем, от Мексики мне ничего не досталось. А вот, допустим, в Голландии я был, да, и я вернулся по-другому немножко смотрел. И Австрия, там, конечно, и Франция, и так далее. И как-то ты начинаешь вдруг видеть что-то, чего не понимал, что оно есть на свете.
Абсолютно, да, верно. Да. Поэтому я даже ездил порой специально в страны, в которых, может быть, говорят, что там делать, там же холодно, там это. Я говорю, ребят, там интересно, там есть история, допустим.
Ну, допустим,
или, допустим, взять Рим, Италию, да. Вот, ребята, только там можно неделю пробыть, для тебя все новое будет неделю. Или там где-нибудь в Ницце.
На самом деле, да, даже Турция там история.
Турция, хватает, совершенно верно. Я тоже по Турции гулял столько, я не знал, что там столько.
Слушайте,
есть
истории. Если мы про путешествия, так я немножко в сторону, по ходу дела, так отвлекаясь. Вот человек, который живет в Москве, например, да? Я-то в Москве жил, я каждый год в Крым ездил. Как-то
я один раз.
В то время, правда, не было за границу, куда поехать. Но все-таки. То есть для меня Крым как бы очень родное место. Но вот живя в Москве, например, люди сейчас поедут в Крым, сейчас вроде уже Россия, там, не знаю, или удобнее ехать в Турцию или в Египет.
Понимаете, в России очень большая армия людей, которые не могут выезжать за границу.
За границу?
Да. И они вынуждены ехать.
А почему не могут?
У них есть запрет на выезд за границу. У нас очень много людей, это миллионы людей невыездных.
Это как?
Ну как?
А что запрет? Украли что-то?
Ну почему? Нет. Он, допустим, служит в органах или имеет доступ к каким-то секретным документам, что ему нельзя выезжать за границу.
Что так? Их много?
Их очень много. А, допустим, если не ошибаюсь, буквально недавно, в течение месяца последнего, это подписано чуть ли не половине милиции на эту тему, не выезд.
То есть даже милиционер не может? А вдруг его завербуют, он Майдан устроит?
Ну, либо их просто держат, чтобы на случай войны бросить сразу всех в одну точку, чтобы их не собирать по всему миру. Я не знаю, но эта информация, вот я в интернете прочитал, я не знаю, насколько она верная.
Для них это возможно.
На каком-то форуме.
Но они же могли в Украину поехать. Дешевле, наверное, было в Украину летать?
На самом деле, я специально, говорю, один раз съездил,
да,
для сравнения.
А где были?
Я был как раз в Крыму. Феодосия, Коктебель, Ялта.
Хорошо.
Все. Это здорово. Причем я так это поехал в начале сентября.
Еще тоже хорошо.
Вот как раз когда там народу меньше всего. Но я это сделал не очень здорово в силу того, что я буквально месяца 2-3 поехал как с Турции. Я поехал для сравнения. И вот тут немножко у меня все смазалось. Во-первых, как вы говорите, дешевле.
И сервис.
На самом деле оказалось дороже. Где-то в полтора раза минимум.
Стоп. Крым дороже.
Да. И сервиса в два раза меньше было. Соответственно, у меня было так... Ну вот, ребят, вы мне... Я тем более к друзьям ехал, с друзьями.
Да.
Говорю, вот вы мне тут рассказываете, как у вас тут здорово. Да, здорово. Но если сравнить... Тут я туда, если второй раз поеду лучше в Турцию или там в Египет скатаюсь. Легче, проще,
просто я сервис, дешевле. Читал, что в Крыму 70% туризма было украинского. Ну, отдыхающих.
Возможно.
И сейчас как бы вот такая была идея, сейчас люди ломанутся там из России. Я подумал, что из России-то они раньше могли, то есть никакого препятствия же не было.
Абсолютно не было. Сел на поезд и доехал, или на самолет, если как бы, все да. Абсолютно было легко и просто...
Но не пользовался Крым популярностью.
Ну как, он у кого-то пользовался, но в такой массовости, допустим, как Египет, я думаю, нет.
То есть экзотики больше, сервис, там,
вот в моем случае это просто легче. Поехать на Украину и бороться с теми же вопросами, проблемами, которые у меня здесь в Москве, зачем?
Ну, да.
Хочется изменить, чтобы... Почему я говорю, что нужно в другую обязательно страну ехать, да. Чтобы убрать этот менталитет и убрать эти проблемы, с которыми ты... С мелкими проблемками, с которыми ты борешься в течение дня каждый день.
Слушайте, давайте я вас еще спрошу, раз такое дело. Мы-то когда уезжали из СССР, нормой русского языка было на Украине, да? Я даже не слышал, мне кажется, кто-то говорил «вы». Потом, ну я уже задним числом, я слышу там по телевизору, где-то говорят друг, вы, там, посол России, там, вы, Украине. Я думаю, что это с языком произошло такое, пока мы отсутствовали. Потом я прочитал, что там был запрос такой, и там, типа, и как бы государственные органы перешли на вы, поскольку их там, ну, как бы просили, так сказать, с украинской стороны, а в народе так как бы и осталось, и, в общем, как бы две нормы существуют параллельно. Вот, а многие обижаются, знаете, они как-то вот там... С украинской стороны многие обижаются, типа это их как бы не признают как независимое государство вот так, в языковом формате, хотя как бы я не знаю честно. Но есть какое-то вот в России к этому отношение?
Вот. Для меня вообще вы сейчас говорите, да, это что-то такое, что-то новое услышал. То есть и так говорят, потому что какого-то, не знаю, проблем в этом точно нет.
И политического смысла в этом нет.
Вот я, допустим, на тему политики вот этого смысла вообще никогда не задумывался.
Ну, потому что дело в том, что в украинских СМИ вообще в этом, это очень политизировано, если ты как бы читаешь, если ты говоришь на Украине, то ты как, они же не знают, молодежь-то ведь не знает, что норма русского языка вот всю жизнь была на. И сейчас как бы получается две нормы, но они не знают этого, потому что в русскоязычных СМИ, которые конкретно ну, там, на Украине, там норма вы. И они думают, что это есть норма языка, как бы и
я
там
тоже родился в Советском Союзе,
да.
Еще поэтому у нас была «на», и как-то, ну, кто-то всегда сейчас хочет говорить «вы», они говорят «вы», и я, допустим, где-то могу и так употреблять.
Я тоже самое, я и так, и так.
Это как кофе, вот оно было всегда мужского рода, теперь оно может быть такого и такого, там, да, как-то.
Да, а сейчас уже не мужской?
А там что-то они тоже пересмотрели.
Я считал, что вроде средний теперь.
Вот теперь он средний, он может быть и мужским, и таким, то есть на усмотрение. Да. То есть они пересматривают эти правила, но если меня в детстве учили, что он мужской, да пусть он будет мужской.
Да.
Ну и как, в этом нет какой-то большой сложности, на Украину, в Украину.
Люди делают сложность.
Да.
Они делают сложность. Я-то считаю, что они там вместо того, чтобы независимость отстаивать высоким уровнем жизни, допустим, населения, поскольку эта часть у них не получалась, то они как бы унесли вот в лингвистические борьбу за, так сказать, так мне кажется. Ну, не суть, хорошо. Возвращаемся в Коста-Рику. Значит, вас куда-то такое повлекло, вам понравилось, вы ездили, вы, видимо, в Коста-Рике бывали до того, как решили там пожить.
Немножко по-другому получилось. У меня встал вопрос поиска места для жизни, более комфортно, чем в центре Москвы.
При том, что бизнес вы то есть зарабатывать и продолжали бы в России.
Даже не так.
Ага.
В России у меня как бы все было хорошо, двигалось, работа, бизнес, деньги зарабатываются. Живем в Москве, в центре Москвы. Жена у меня из Мытищ, переехала как бы, в центр Москвы. Экология очень плохая, пробки, сам комфорт жизни. Очень низкий.
Вроде бы там жилье дорогое.
Там все дорогое, относительно дорогое. Но нет комфорта, вот, инфраструктуры, какого-то чего-то не надо.
Давайте я сразу спрошу, а вот Испания вас не устроила, да? Вот, например, вот сейчас многие в Испании живут. Или там Черногория.
я был в Хорватии с этой целью, смотрел, вот, ну, та же Черногория рядом, да. Не устроила. Я сейчас поясню, может быть, в принципе, она нормальна. Но все познается в сравнении, и так просто с течением обстоятельств произошло. Начали смотреть на уехать за город. То есть на Новую Ригу, где-нибудь там, в каком-нибудь коттеджном поселке, купить домик, построиться. Да, там даже дело не в моде. Мне, допустим,
на моду популярно стало.
Ну, потому что многие до этого додумываются, это несложный вопрос, что ну, здесь дышать нечем, где ребенку тебе здесь в центре Москвы не гулять, ничего. Там есть какие-то парки, я жил на Красной Пресне. То есть там есть
там тоже недалеко
куда сходить, что, но все равно...
По кладбищу куда?
Не, ну там есть, я возле экспоцентра туда, потом же сначала прям на Красной Пресне жил, невыносимо, потому что прям... Несколько окон туда.
Интенсивно очень.
Грязно очень. Да. Потому что просто ни окна не открыть, ничего. Это свежего воздуха. Вот. Рассматривали Новую Ригу, потому что уже возраст подходил к...
А я даже не знаю, что это, где это такое.
Ну, это Запад.
На Запад.
Да. Ну, такое хорошее направление, не восточное. Ну, это, скажем, ближе к Рублевке, если вам.
Рублевка,
из знакомых.
Да, Филит. Он...
Ну, это уже туда. Туда,
в ту сторону.
Да. Так вот, немножко что-то сбился.
За город подумал.
Про загород, да. Экологию поискать. Где, я вспомнил, что подошло время, когда уже осознание в голове пришло, что пора рожать ребенка. Потому что возраст уже не 15 лет, и уже к 30 годам. И просто уже само пришло в голову. Это не то, что вот надо, это модно или там время, а просто появилось желание в голове, что хочется иметь ребенка, деточку. Вот. И именно поэтому стали думать на тему экологии. Да. Посмотрев много участков на разных абсолютно направлениях, домиков, участков, всякое для стройки там всего. Что-то уже даже выбирали, в принципе, так, ну, нормально. У меня всегда было желание попробовать пожить за границей. И тут, когда жена сказала, что она готова, вот сейчас, допустим, выделить несколько лет из своей работы, из своей карьеры на ребенка. В данном случае, слушай, так стоп, говорю, а зачем нам тогда на Новой Риге-то дом?
Да.
Поехали туда, где действительно есть экология.
Так.
Я брошу все свои дела там на несколько лет и поехали там.
Ну ребенок есть сейчас уже у вас?
15 месяцев.
О, хорошо. Поздравляю, мальчик, девочка.
Девочка, София.
Хорошо. Да,
я в душе не чаю, потому что это...
Ну хорошо, и вы поехали рожать деточку. Как пришло к Коста-Рике?
Мой товарищ уже в то время жил на Коста-Рике. Он нет.
То есть не в Коста-Рике, а на Коста-Рике.
В Коста-Рике.
Окей, хорошо, на всякий случай.
Не, а это как раз вот это из этой же оперы, как и из Украины.
Да.
По идее, это в Коста-Рике. Это правильней. Да. Потому что это не остров, да?
Да.
Но у нас как-то так принято было, раньше так говорили, на Украине, на Коста-Рику поехать, потому что даже Коста-Рика как-то ассоциируется, что с какой-то там островом, да, то есть якобы. Потому что раньше я даже, может, и не знал, что
это. Не в смысле, просто языковая норма.
Ну,
и
наверное, все, да. То есть так было. Поэтому я думаю, что в этом, если есть какая-то ошибка, но она не критическая. Товарищ, с течением обстоятельств.
То есть вы не хотели унизить национальное достоинство костариканцев?
Ни в коем
так,
случае.
Хорошо.
Я причем их очень люблю, уважаю, поэтому.
А это счастливые люди, вы говорите.
Это счастливейшие люди на свете. Просто по многим.
Не воруют там особо.
Ну, воруют везде. При том, что костариканцы, скорее всего, не воруют.
То есть приезжие.
Лимитчики. Никарагуанцы воруют. Так. Совершенно верно. Хорошо. Поэтому, если не хочешь, чтобы тебя своровали, не оставляй.
То есть в Никарагуа не так здорово, как?
Никарагуа намного хуже. Намного хуже. На несколько порядков. Поэтому они едут.
С индинизм даром не прошел.
Там много чего даром не прошло. Так вот, товарищ, так вот с течением обстоятельств как раз. Когда у меня стоит вопрос, куда двинуться, приезжает товарищ в гости в Москву, не в гости, он к себе приезжает, мы с ним встречаемся, и он мне показывает много видео отснятого, фотографии, и говорит, рассказывает, как у него там здорово в Коста-Рике.
А у вас нет какого-нибудь видеоблога?
Нет, пока есть на Ютубе что-то я там немножко выкладываю, но нужно просто знать, у меня уже отснято сейчас огромное количество видео. Все ребята говорят, выложи.
Так вы выложите, конечно.
Я выложу и ссылочку брошу на видеоблог, и там будет именно видео про Коста-Рику.
Ну давайте, когда то, появится, там... я с удовольствием помещу, потому что я думаю, это интересно.
Да, потому что там много именно не только внешнего, есть много подводных съемок, надводных.
Нет, ну все-таки помимо природы. Да. Давайте так, вот такое понятие, как вид на жительство. Ведь есть масса людей, которые не хотят жить нелегально. Вот я знаю, что на Кипре дикое количество людей живут без официального разрешения.
Я человек, который привык всегда все делать легально. Приехав туда, сначала на просто посмотреть, он рассказал, говорит, ну давай мы съездим на две недельки глянем.
Да.
Понравится. К тому же там была идея бизнеса, организации совместного. Начнем клуб построить. Дискотеку большую, там, на тысячу человек и так далее. А почему бы и нет? Можно там пожить, экология, все. Там все так.
Но там действительно экология какая-то очень хорошая.
Фантастическая. Ну, 28 градусов, 27 градусов вода круглый год.
Да, но чистота вот как?
Ну, я машину, может быть, там раз в два месяца мою, ну, просто так для себя, потому что она чистая.
Ну, как? Нет, пыли нет?
Нет. Потому что влажность, очень часто дождь. Есть, он теплый, по плюс 26 при этом на улице, когда идет дождь. Чисто очень. Если не считать там какой-то человеческий мусор, да, а вот именно вот такую природную пыль какую-то, особенно я живя на Алтайском крае, знаешь, что такое пыль?
А там пыль, да?
Ну там степи.
Ветром как-то несет.
Там ветром все пыль. И в Коста-Рике в этом плане влажность выше. Соответственно,
пыль. Но там сильно влажно или как влажно?
Там интересно в том, что много климатических зон. Там можно 10 км в сторону отъехать, там будет другой климат.
Сколько километров?
10-20 в сторону, и будет совсем другой климат. Можно отъехать в течение часа в горы, там будет плюс 18, при этом, что 33 будет на океане.
То есть там и горы есть?
Ну там не просто горы, там мощнейшие горы, там вулканы.
Нет, там вулканы, там источники. На лыжах можно, нет?
Нет, на лыжах нет, там слишком тепло для лыж. Вот, и... Течение обстоятельств произошло так, что поехав туда, посмотрели, тут здорово, может быть и бизнес можно построить, и язык получить.
А население большое в стране?
По-моему, если не ошибаюсь, около 5 миллионов, 4 миллиона или 5, при том, что 2,5 живет в столице, на центральном плато.
То есть плотность населения не безумно большая? Это.
Она вообще очень маленькая.
Хорошо. Так все-таки насчет, вы приехали и стали разбираться с легальным статусом?
Да.
Так.
Разобравшись с легальным, ну, во-первых, сначала я поехал там, компанию открыл, думал, там буду заниматься одним, вторым, третьим, пятым.
Это был легкий процесс открыть компанию?
Да, это...
То есть просто регистрируешь и пошел дальше?
Да, там все легко. Были с помощью лойера, там тоже важно, чтобы нормального лойера найти.
Нет, ну, как везде, да.
Да. А вот процесс легального пребывания я делал без лойера. Мне было интересно пройти самому.
Именно вот как грин-карта в Америке, да? Вот здесь жительство. Да. А что, всем дают или что-то нужно для этого особенное?
Ну, что-то нужно.
Ну, например.
Есть разные пути. Допустим, там жениться.
Нет, жениться
что-то купить, там
вот
еще.
Вот семья.
Что-то.
Вот семья живет в Пскове, для примера.
Ну, на 150 тысяч долларов.
И что с ними?
Нужно положить их на счет, оформить правильные документы, подготовить все документы.
Угу.
Достаточно большой список, так. Заморозить их на счету. Сказать, что вот у нас есть деньги на проживание в течение 5 лет у вас. То есть из расчета 2500 долларов на месяц. Да. То есть мы не будем нахлебниками, мы будем жить на свои деньги.
Угу.
Они говорят, ну тогда пожалуйста, живите, а мы на вас посмотрим.
И дают вид на жительство?
Да.
На 5 лет или на как?
Он дается на 2 года, и потом начинаешь продлять, показывать, как у тебя идут.
То есть он не постоянный все-таки, а надо его продлевать.
Да, он не постоянный.
Потому что сумма сама по себе, я бы сказал, что вот в Москве любой человек, у которого есть квартира, например, может там поехать, у него еще останется.
Совершенно верно. Угу. То есть не космическая, при том, что говорят, что сейчас вроде бы еще она и снизилась, якобы. И там тем более сейчас визы отменили для россиян.
Подождите, но вот этот вид на жительство позволяет работать в стране?
А вот не отвечу сейчас, наверное. В моем случае, все вспомнил, просто разбирался 3 года назад, немножко уже что-то забыл, какие-то моменты. Вот именно вот этот случай, когда деньги положил, нет, не имеешь права работать.
Да.
Но это имеешь право иметь компанию, иметь сотрудников, пожалуйста. То есть если сам хочешь работать, получать зарплату, то нет.
А как быть тому, кто хочет просто уехать и работать? Вот люди приезжают в США, там, скажем, грин-карт лотерея, да, они приехали, они идут работать.
Другой вид визы, но я сейчас затруднюсь ответить, потому что я просто-напросто сейчас их перепутаю.